Сыскные подвиги Тома Сойера в передаче «Гекка Финна». Как ни странны события, приводимые в этом рассказе, но они не вымышлены. Даже публичное покаяние подсудимого – истинный факт. Все подробности взяты автором из одного старинного шведского уголовного дела. Изменены лишь действующие лица, и само место действия перенесено в Америку. Прибавлены некоторые эпизоды, но лишь два из них имеют значение. Марк Твен. Глава первая. Случилось все это в первую же весну после того, как мы с Томом Сойером освободили нашего старого негра Джима, который был посажен на цепь как беглый невольник на ферме Сайлоса, дяди Тома, в Арканзасе. Земля уже начала оттаивать, в воздухе повеяло теплом, и с каждым днем приближалось то блаженное время, когда можно будет бегать босиком, играть в камешки, в свайку, в кубари, в городки или запускать змеев. Потом придет и настоящее лето, а с ним и купание. Но тоска представлять себе все это и думать, когда же все это настанет. Не мудрено, если мальчикам и взгрустнется. Вздыхают они, им не по себе, хотя они сами не знают, что с ними. Они только слоняются туда и сюда и думают свою думу. Выищут себе уединенное местечко на холме за рощей, сидят здесь и смотрят на широкую Миссисипи, которая катит свои волны далеко-далеко, пробегает мили за милями, где лес окутан туманом, и даль лежит неподвижно в суровом безмолвии, точно кто-нибудь любимый вами схороненный, и вас начинает томить желание тоже умереть, исчезнуть и покончить со всем этим. Вы не знаете, что же это такое? Это весенняя лихорадка. Название говорит за себя. Когда она вас захватит, вам хочется... О, вы не знаете хорошенько, чего именно вам хочется. Но сердце у вас разрывается именно от этого желания. В общем, чувствуется потребность уйти. Уйти от всего старого, надоевшего до смерти, и посмотреть на что-нибудь новенькое. В этом суть. Вам надо отправиться странствовать и куда-нибудь далеко, в чужие земли, в которых все так таинственно, чудесно, романтично. Если же это вам недоступно, то вы удовольствуетесь и меньшим. Уехать туда, куда возможно. И на этом спасибо. Так вот, нас с Томом Сойером одолевала весенняя лихорадка, и притом очень сильная. Но Тому нечего было и думать о каком-нибудь путешествии. Тетя Полли, по его словам, ни за что не позволила бы ему бросить школу и терять летнее время на бродяжничество, так что приходилось только вздыхать и мечтать. Вот сидим мы как-то раз вечерком на крылечке и рассуждаем об этом предмете. Как вдруг выходит к нам тетя Полли с каким-то письмом в руках и говорит: «Том, надо тебе собраться в дорогу и ехать в Арканзас. Тетя Салли зовет тебя». Я едва не выскочил из собственной кожи от радости и подумал, что Том бросится к своей тетке и задушит ее в объятиях. Но, поверите ли, он не сдвинулся с места, точно глыба какая, и не проронил ни слова. Я чуть было не заплакал, видя, что он такой дурак и пропускает отличнейший случай, который только может представиться. Мы могли потерять его, если Том не скажет, что рад и благодарен. Но он продолжал себе сидеть и молчать, пока я не пришел в такое отчаяние, что не знал уже, что и делать. А тут он, я готов был убить его на месте, взял да и говорит совершенно спокойно: «Очень мне жаль, тетя Полли. Но, знаете, пусть уже извинят. Не хочется мне в этот раз». Тетю Полли до того ошеломила подобная хладнокровная наглость, что она простояла целые полминуты без голоса, чем я воспользовался, чтобы толкнуть Тома и шепнуть ему: «Рехнулся ты, что ли? Упускаешь такой славный случай!» Но он не смутился и шепчет мне в ответ: «Гек Финн, по-твоему, мне надо выказать ей, что я рад удрать отсюда?» Да она сейчас же начнет раздумывать и представить себе всякие болезни и опасности со мной по дороге, словом, найдет всевозможные препятствия к тому, чтобы меня отправить. Не мешай мне. Я знаю, как ее провести. Мне не пришла бы в голову такая штука, но он был прав. Том Сойер всегда был прав. Это была самая светлая голова, какую мне только приходилось встречать. Всегда знает, что делает, и никто его ничем не подденет. Тем временем тетя Полли опомнилась и напустилась на Тома. «Пусть тебя извинят! Ему не хочется! Скажите на милость! Нет, я ничего подобного не слыхала в моей жизни! Ты смеешь говорить так мне? Вставай сейчас же и собирай свои пожитки! И если я услышу еще хоть слово насчет того, что ты извиняешься, да не хочешь, я тебя извиню! Розгой!» И она стукнула его по голове своим наперстком. Том прохныкал все время, пока мы поднимались по лестнице. Но лишь только мы очутились в его комнате, он чуть не задушил меня от счастья, что нам предстоит путешествовать. «Знаешь, — говорил он, — прежде чем мы успеем уйти, она примется уже сожалеть о том, что решилась меня отпустить, но не будет знать, как уладить дело. После того, что она мне наговорила, гордость не позволит ей отступиться от своих слов». Том собрал свои вещи в 10 минут, разумеется, кроме того, чем хотели снабдить его на дорогу тетя Полли и Мэри. Потом мы обождали еще 10 минут, чтобы дать ей время остыть и стать снова милой и доброй. Том говорил, что ей надо 10 минут на то, чтобы пригладиться, если она взъерошилась наполовину. Но целых 20, если все перышки дыбом поднялись. Что в этот раз и произошло. Когда время настало, мы спустились вниз, торопясь узнать, что было в письме. Тетя Полли сидела в тяжелом раздумье. Письмо лежало у нее на коленях. Мы сели тоже, и она начала так. «У них там неладно, и они думают, что вы оба с Геком будете кстати. Успокойте их, как они выражаются. Очень я сомневаюсь в этом, очень. У них есть сосед, Брейс Денлоп. Он сватался за их Бенни, ухаживал за нею 3 месяца. Наконец они объявили ему напрямик, что ничего из этого не выйдет. Он рассердился, и это теперь их тревожит. Это человек, с которым им желательно быть в ладах. Как видно уже из того, что они в угоду ему наняли себе в помощь на ферму его тунеядца-брата, когда им это не по карману, да и не нужен он им. Что это за Денлопы? Они живут в какой-нибудь миле от дяди Сайлоса, тетя Полли. Все фермеры в тех местах устроились в миле друг от друга. А Брейс Денлоп гораздо богаче всех. У него целая куча негров». Сам он бездетный вдовец, ему 36 лет, он очень гордится своим богатством. Человек он заносчивый, и все его немножко боятся. Я думаю, он воображал, что ему стоит только захотеть, и всякая девушка пойдет за него. И его очень озадачил отказ Бенни. Но еще бы, Бенни вдвое моложе его, и такая хорошенькая, такая миленькая, как... Ну, вы сами знаете ее. Бедный дядя Сайлос. Каково ему заискивать таким образом? Сам едва сводит концы с концами, а тут нанимая еще такого бесполезного человека, как Юпитер Денлоп, в угоду его братцу. Что за имя Юпитер? Откуда оно? Это просто прозвище. Настоящее его имя уже совсем забыто, я думаю. Теперь Юпитеру 27 лет. А прозвали его так в тот день, когда он в первый раз вздумал купаться. Когда он разделся, школьный учитель, увидел у него на левой ноге над коленом круглое темное родимое пятно величиной с крупную монету, а кругом этого пятна еще 4 маленьких, и сказал, что это похоже на планету Юпитер с его спутниками. Детям это показалось забавным, и они прозвали его Юпитер. Так он и остался Юпитером до сих пор. Он большого роста и силен, но лентяй, хитрец и проныра, притом труслив, но все же довольно добрый малый. Отпустил себе длинные волосы, а бороду бреет. У него за душой ни одного цента. Брейс кормит его, одевает в свою старую одежду и презирает. У Юпитера есть брат-близнец.
На кого же похож второй?
Он вылитый Юпитер, как говорят, но был смышленнее его. Только не видать его уже 7 лет. Когда ему было лет 19-20, он был уличен в краже и попал в тюрьму. Ему удалось бежать оттуда, и он скрылся, на север куда-то. Слышно было сначала, что он продолжает там воровать и разбойничать, но с тех пор прошел уже не 1 год. Теперь его нет в живых, по крайней мере, так думают.
«Как его звали?»
«Джек». Мы все помолчали некоторое время. Тетя Полли погрузилась в раздумья.
«Вот что», — сказала она наконец. «Тетю Салли беспокоит более всего то, что этот Юпитер выводит из себя твоего дядю».
«Выводит из себя? Дядю Сайлоса? Да вы шутите. Разве дядя Сайлос способен сердиться?»
«Твоя тетка говорит, что он доходит иногда просто до бешенства с этим человеком. Бывает, готов его прибить».
«Ну, тетя Полли, это что-то неслыханное. Дядя Сайлос не тронет и мухи».
«Как бы там ни было, она очень встревожена. Она говорит, что дядя Сайлос совершенно переменился вследствие этих вечных ссор. И все соседи толкуют об этом и винят во всем именно его, твоего дядю, потому что он проповедник, и негоже ему ругаться. Салли пишет, что ему теперь тяжело и в церковь идти, до того ему стыдно. И все охладели к нему, он вовсе не так уже популярен, как был прежде».
«Но странно все это, ведь он был всегда такой добрый, простой, рассеянный, не от мира сего, словом, настоящий ангел. Что же такое с ним произошло?»